Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 1 красавіка.
РПЦ аб'явіла вайну за веру. Ці падабаецца такое Лукашэнку?
Хватит ли у Лукашенко рационального начала и собственных ресурсов что-либо этому противопоставить или хотя бы как-то этому противодействовать? Это вот другой вопрос.
Журналист раіць усім отчапиться от Азаронка. Чаму?
Это плоть от плоти своего времени. И точка. Ну, просто правда. Давайте говорить о людях образованных, умных, даже если это злые гении, но с ними как-то интересно потягаться.
Як не проспать рак, тлумачит доктор.
Лечить онкологического пациента в разы дороже, чем предотвратить это заболевание.
Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На мінулым тыдні рускі праваслаўны сабор на чале з патрыярхам Кірылам абвесціў вайну з Украінай свяшчэннай, заявіўшы, што Расія і рускі народ абараняюць свет ад націску глабалізму і перамогі Захаду, які нібыта ўпаў у сатанізм.
У дакументе подкрэсліваецца, что пасля завершения так званой спецыяльнай военной операции уся территория сучаснай Украины повинна ўвайсці у зону выключнага уплыву России, бо межи русского свету нібыта істотна ширейшие за державные межи як цяперашняй Российской Федерации, так и великой гістарычнай России.
Гэта была цитата. Не покинули у баку чиновники от православия и Беларусь. Яны мяркуюць, что... Яшчэ одна цитата. Россия варта вернуться до існуючай больш за 300 годзе доктрыне «Три адзінства русского народа», згодна з якой русский народ складаецца з вялікаросаў, маларосаў і беларусаў, якія з'яўляюцца галінамі аднаго народа, а паняцце «рускі» ахоплівае ўсіх усходніх славян, нашчадкаў гістарычнай Русі. Такая вось цитата.
Вішенька на торце – ліст, які разаслалі па церквах. У ім святарам і вернікам загадана маліцца аб перамозе расійскай зброі. То бок РПЦ практычна аб'явіла вайну за веру.
Наколькі гэта прымальна для рэжыма Лукашэнкі? І ці можна казаць пра праваслаўны джыхад у гэтай ўсёй гісторыі? Запыталіся ў гісторыка і паліталагіні Розы Турарбекавай.
Концепция джихада, она, конечно, неразрывно связана в первую очередь с исламом, и это часть, да, достаточно серьезная часть исламской религиозной доктрины, которую, кстати говоря, вот эту самую концепцию, по этой самой концепции, в принципе, даже можно целую лекцию читать, потому что далеко не всегда ее правильно интерпретируют. Ее взяли на вооружение радикальные элементы, радикальные группы и создали свою собственную исламистскую концепцию джихадизма. Да? Причем там далеко даже не все исламисты используют такую трактовку, что такое джихад. Вот, буквально джихад переводится с арабского как усилие, усердие, да, над собой в первую очередь. Джихад делится на большой и малый, или великий и малый. Великим джихадом считается то, что человек должен в первую очередь предпринимать усилия для того, чтобы бороться с собственными пороками. А малый джихад — это уже защита ума, религиозной общины от внешнего вторжения. Вот. Исламисты взяли это на вооружение, не считаясь с такими классическими трактовками этого понятия, и вооружились этим термином, и все, что они сейчас как бы объявляют, там, джихад, да, как это сказать, священную, да, войну против неверных, вот, а это все, ну, с точки зрения даже религиозной доктрины, подвергается очень серьезному сомнению. Ну, вот, в принципе, классики как бы должны интерпретировать, они интерпретируют это гораздо более строго. Но оставим в покое как бы мусульманский контекст, да, и вернемся к православному так называемому джихаду. В целом все евангелические религии, куда я включаю ислам так само, ставят своей целью все-таки, ну, стремление к миру. И это стремление к миру, к мирному разрешению любых там, я не знаю, противоречий, конфликтов, вот эти все заповеди, там, не убей, да, и так далее, они носят достаточно мирный характер. И я хотела бы в данном случае противопоставить позицию Русской Православной Церкви с позицией Ватикана. Например, Папа Римский, он призывает к миру, да, и это соответствует на самом деле христианской религиозной доктрине. В этом смысле я не делаю различий на католическую и православную, да, христианская все-таки. И в этом отношении есть схожесть даже между исламом, если это в классическом таком, да, нормальной интерпретации знатоков ислама, не абы кого, извините меня. Вот. И христианской. И в этом отношении я хочу сказать, что Русская Православная Церковь со своим этим воинственным, да, призывом, она мне напоминает как раз именно исламистских экстремистов, которые, вооружаясь концепцией джихада, все остальное игнорируют и на самом деле совершают определенные и логические, и даже более серьезные доктринальные ошибки при интерпретации защиты там, общины. Потому что Русской Православной Церкви и русской общине, да, православной общине, ничего не угрожало на самом деле. Потому что украинцы являются такими же православными, как русские. И по некоторым даже моментам, я бы сказала, более религиозные, нежели чем русские. Вот, об этом свидетельствует очень много разного рода запросов. В частности, например, в Западной Украине позиции именно православной церкви, именно православия, религии очень сильны. Вот, поэтому это политическая интерпретация, политическое оружие. Причем, ну, если там в отношении мы с вами ИГИЛ говорим, что это террористы-экстремисты, то что мы можем с вами сказать в отношении Российской Федерации? Я, конечно, не люблю такие радикальные интерпретации, как государство-террорист, но они очень быстро двигаются в этом направлении.
Працягваем размову з Розай Турарбекавай.
Калі ўжо казаць пра тое, што для праваслаўных, асабліва маскоўскага патрыархата, Беларусь гэта ну нешта такое сваё аж да таго, што няма ніякай розніцы беларусы рускія, Беларусь там ці Расія, але наколькі, на ваш погляд, гэта ўсё ж такі прымальна для Лукашэнкі асабіста і лукашэнкаўскага рэжыма. Мы з вамі абмяркоўвалі тую інфармацыю, якую агучыў у нас у эфіры Павел Латушка, што ну нібыта незадаволенасць Лукашэнка выказываў святарам праваслаўным, што яны больш думаюць пра рускі мір, рускі дух і царкву, чым пра яго і беларускія там нейкія вот інтарэсы. Ці сапраўды такое можа быць?
Я это допускаю. Конечно, правдивость информации необходимо было бы подтвердить из более официальных источников. Вот если бы Лукашенко, да, вышел и сказал бы это громко вслух на камеру, это было бы, конечно, совсем уже полное подтверждение того, о чем говорил Павел Павлович. Но вы знаете о том, что говорит Латушка, в принципе, я уже говорила, это было бы логично, потому что идеология русского мира Лукашенко вряд ли бы устроила. Потому что она исключает его. Она исключает его исключительность, извините за тавтологию. А ведь вот этот курс, связанный с историей белорусской государственности, на самом деле он нацелен просто на доказательства или обоснование безграничной власти именно Лукашенко в Беларуси. А каким, извините меня, образом русский мир может объяснить его присутствие, неограниченную власть в Беларуси, причем в стране, которая якобы претендует на независимый статус, статус независимого государства? То есть идеологически здесь никак не учитываются интересы именно Лукашенко. Но про интересы белорусского народа и независимости Беларуси я вообще молчу, потому что это как бы было в мыслях Лукашенко на последнем месте после 2020 года, пока, насколько я понимаю, сейчас, возможно, не то чтобы стало доходить, но руки дошли до этого, скажем так. Может быть, он увидел наконец, что угроза достаточно серьезная. Честно сказать, это все, скажем так, спекуляции и догадки с моей стороны. У меня нет никакой конкретной информации. Более того, к сожалению, то, что мы видим сегодня, что происходит, да, в Беларуси, вот в частности, кроме того, что говорил Латушка, есть еще и такая новость, христианская визия публиковала, что на базе Ковчега, это такой монастырский центр при Свято-Елизаветинском, да, монастыре, там было проведено выездное заседание Верхней Палаты, где собрались, извините меня, все адепты русского мира. А вы знаете, я в последнее время какие-то рекомендации все выдаю. Я бы посоветовала администрации президента Лукашенко обратить внимание на, во-первых, кто там собрался и что там говорилось, если они всерьез озабочены тем, что все-таки русский мир не является идеологией, которая будет полезна Лукашенко, то вот они, сторонники русского мира, они себя обозначили, причем обозначили четко. И для меня нет ничего удивительного, что это сделала именно Наталья Качанова. Она известный адепт идеологии русского мира. Хватит ли у Лукашенко рационального начала и собственных ресурсов что-либо этому противопоставить или хотя бы как-то этому противодействовать? Это вот другой вопрос. Кстати говоря, стоит обратить внимание на те назначения, которые будут в ближайшее время, и на те колебания белорусской пропаганды, которые в последнее время мы с вами замечаем. Ну, в частности, вы помните, Муковощик говорил о том, что вот белорусская мова, да, чему она змагарская? Она наша, нечего ее там отдавать. Может быть, такие настроения сейчас присутствуют, а может быть, это очередной, извините меня за выражение, обман, пыль в глаза, что тоже вполне вероятно, кстати говоря.
Ну, ведаете, зараз Муковощик, кажа, белорусская мова наша, у 20-м годе Цепкало выступающий говорил, так русский язык наш язык, почему мы должны его отдавать? То есть тут вот в огуле ситуация, конечно, незразумелая. Я вернусь до этого посяджения Президиума Совета Республики, у свято Елисаветинский, як он там, свято Елизаветинский монастыр. То есть, там собрались, я просто цитую, апроч вось спикера Совета Республики Качановой и там митрополита Вениамина, вот представника московского, это и те, кажуть, духовника Путина, митрополита Крымского Тихона, Федора Повного, уже духовника Лукашенки, але министр культуры Маркевич, министр информации Перцов, замминистра адукации Петруцкая, зам командующего внутренними войсками МУС Гребенников. И вот такое возникает пытание. А вот что, президиум Совета Республики больше нема где собрать? У Минску нема вольных залов, помешканий, апроч вот это каучега, где отбываются зе-мероприемства под это уласовскими стягами и ладятся сборы на некую допомогу для этих вызволенцев с СВО, рускамірцаў. Вот больше мне было где собраться и на фоне этого оказать, что что-то там Лукашенко подозрительно глядит на активность рускамірцаў. Неяк супярэчліва.
Вот именно, что это выглядит достаточно противоречиво, и вот эта практика выездного заседания, это, мне кажется, практика того, чтобы подчеркнуть, как это сказать, на чьей стороне, где и что для них важно. Важно для них вот это, да, там, скажем, сейчас они активно находятся как-то там в поиске, да, идеологических оснований. Ну, вот то, о чем говорил Лукашенко, все никак не найдут, да, там как-то папоросьветка, все они что-то там найти не могут, да, не дается им идеология. Вот они в поисках, да. И на что они могут еще опереться? Когда они говорят о традиционных ценностях, конечно, первое, что на ум приходит, это христианские православные, в первую очередь, да, ценности, куда вот они вот поехали подчеркнуть, что вот одно из оснований. Кстати говоря, надо обратить внимание на то, что Лукашенко говорил о том, что это, в общем, не может стать одним из основных столпов, может быть, частей, может быть, столпов. Но он, как всегда, так сказать, воду только мутит, больше ничего. Он никак не может определить, потому что на самом деле все это ему не нравится, и ему это не подходит.
У эфіры Еўрарадыё была паліталагіня Роза Турарбекова, якая патлумачыла сутнасць расійскага паходу за веру і паразважала, наколькі гэта можа падабацца Лукашэнку.
Далей у праграме Еўразум.
Журналіст раіць усім адчапіцца ад азаронка. Чаму?
Это плоть от плоти своего времени. И точка. Ну, просто правда. Давайте говорить о людях образованных, умных, даже если это злые гении, но с ними как-то интересно потягаться.
Як не проспать рак? Тлумачить доктор.
Лечить онкологического пациента в разы дороже, чем предотвратить это заболевание.
Сустренимся после новинок спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. У вышэйшай лізе чэмпіянату Беларусі па футболі па выніках двух тураў лідыруюць тры каманды. Гэта Славія, Нёман і Тарпеда Белас. У іх па 6 ачкоў. Матчы трэцяга тура прызначаны на канец тыдня. У нядзелю сустрэнуцца лідары Нёман і Тарпеда Белас. У серыі плэй-оф беларускай хакейнай экстралігі паміж Шахцёрам і Брэстам нічыя 2-2. Салігорцы змаглі выграць адзін з брэсцкіх матчаў. У аўторак каманды сустрэнуцца ў Салігорску. У баскетбалістаў Мінска зноў паражэнне ў адзінай лізе ВТБ. Яны саступілі ў Екатерынбургу ў Уралмашу толькі ў овертайме 79-85. Мінчукам засталося згуляць у гэтым сезоне 4 матчы. У сераду яны прымаюць Аўтадар. У абноўленым сусветным рэйтынгу па жаночым тэнісе Арына Сабаленка захавала за сабой другі радок, на першым па-ранейшаму Полька і Гасвёнтак. Вікторыя Азарэнка паднялася з 31 на 26 месца. У рэйтынгу тэнісістаў-прафесіяналаў беларус Ілля Івашка толькі 239. Ён апусціўся на 22 радкі. Упэўнена лідыруе Новак Джокавіч з Сербіі. З расійскага гандбольнага клуба «Скіф» сыходзіць беларус Дзяніс Янкоўскі. Ён гуляў у Омску з 21 года. 30-гадовы Янкоўскі ў бягучым сезоне стаў найлепшым бамбардзірам «Скіфа». На яго рахунку 110 галоў у розных турнірах. Адідас забароніць заўзятарам замаўляць футболкі зборнай Германіі з 44-м нумарам. Білд піша, што прычынай стала яго падабенства з рунай, якая выклікае асацыяцыі з забароненай нацысцкай сімволікай. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Беларускія і расійскія прапагандысты дарма елі б свой хлеб, калі б не паспрабавалі скарыстацца тэрактам у маскоўскім крокус-сіці-холі. Іх не бянтэжыць, што для мэтаў сваіх працадаўцаў яны літаральна хлусяць на касцях.
І прыкладаў хлусні просьма. Напрыклад, заходнія краіны, па словах прапагандыстаў, нібыта не выказалі спачуванні Расіі ў сувязі з тэрактам. Але гэта не так. Улады ЗША і Еўрасаюза асудзілі тэракт аднымі з першых, нават раней за Лукашэнка.
Альбо прапаганда ніяк не можа супакоіцца з украінскім следам у трагедыі, прычым заяўляе, што датычнасць Украіны да расстрэлу людзей пад Масквой пацвердзіў нават на той момант кіраўнік Саўбезу Алексей Данілаў, але тут нават да гадалкі не хадзі. Відэа было зроблена штучным інтэлектам.
Таксама, па словах прапагандыстаў, тэракт у Расіі замоўлены ЗША, Вялікабрытаніяй і Украінай. Якія даказальніцтвы прыводзяць служкі рэжыму? Правільна, ніякіх.
Пра тое, як працуе прапаганда, у эфіры ютуб-канала «Абычна утра» патлумачыў журналіст Сергей Дарафеев.
Надо понимать, что пропаганда – это на самом деле это слоёный пирог с разной начинкой. И у этого пирога 4 слоя. Ни одни больше и ни одни меньше. Первый слой – это власть, которая заказывает пропаганду. Это основа. Дальше идет второй слой. И второй слой – это политтехнологи. Это те люди, которые придумывают по заказу власти смыслы, которые занимаются позиционированием и продвижением этой пропаганды, то есть ее движением к потребителю, к нам с вами, зрителям, слушателям, читателям. Третий слой – это вот те самые пропагандисты, которых вы любите вспоминать часто в своих эфирах, люди, которые зачастую обитают в методичках, часто связаны ипотеками, комплексами, желанием сиюминутного нажива или просто непорядочностью. Но надо сказать, что из них есть какой-то процент, кто искренне верит в то, что он говорит. Это тоже действительно правда. И четвертый слой – это потребители пропаганды, это аудитория, на которую рассчитан контент. То есть это все те, кто кричит «Крым наш», «Какое счастье», кто повторяет, что в Украине нацисты и так далее. То есть, ну, в общем, это та аудитория, которая податлива этому контенту. И вот я в прошлый раз начал говорить, не закончил. Я бы хотел все-таки сказать несколько слов об образовании, об интеллектуальном уровне, потому что это очень важно, вы поймете. Я тоже хочу связать его с этим славянным пирогом. Власть, которая заказывает пропаганду, в 2024 году, когда такое количество источников информации, когда паттерн потребления информации меняется каждые 10 лет, а то и быстрее, вот такая власть характеризуется недостаточным пониманием социологических процессов и часто просто обманывает себя. Потому что в итоге у нее получается, что контроль медиа, он происходит от политической слабости, а не от силы. То есть значит, что не осталось других инструментов в конкретный момент времени вот в этой точке. Политтехнологи в этой четверке – это самые умные товарищи. Здесь нужно знать маркетинг, социологию, психологию, быть хорошим аналитиком. Они за это получают деньги. Да, мир жесток, но это так. А пропагандисты в этой истории – не все. Это интеллектуально, прямо скажем, самое слабое звено. Я объясню. У некоторых из них в глазах видны сразу аж два класса образования. Я не хочу никого обидеть, но я все время себе говорю одно и то же. Когда ты работаешь с информацией, а значит, можешь хотя бы тайком посматривать какие-то буржуйские медиа, не понимать того, что происходит на самом деле, это значит быть или глупцом, или быть циником. Ну и зрители, читатели, слушатели, потребители вот здесь сложнее. Почему? Потому что пропаганда и манипуляция – это же не про информацию, вовсе нет. Это вера пропаганде – это про реализацию себя нереализованного. Человек боится признаться себе в своих неудачах и часто винит в этом кого-то другого, в том, что нет денег, в том, что крыша течет, не знаю, из маленького грязного городка не уехать. Вот зато вместе с телевизором я могу грозить сильным мира сего и вообще всем врагам, которые ополчились на нашу землю. Вот такая сублимация – это вознесение себя на высокий уровень, причем минуя образование, минуя профессиональные успехи, инвестиции в свое интеллектуальное развитие и так далее. Ну и также я не могу не вспомнить в этой связи замечательную, тонко чувствующую время и наше настроение Светлану Алексеевич, которая писала о том, как в том числе пропаганда хорошо пускает корни в умах тех, кто остался красным человеком, вот с такой рабской психологией. И, ну да, к тому же это удобно, потому что и вашим, и нашим, мол, если что, потом, когда время изменится, скажу, что не разобрался, но насилие, в общем, я осуждал. Такие примеры мы тоже видим. Ну и пропаганда, она еще от страха. От страха людей быть другими в этой существующей системе. Помните, как у Евтушенко, ученый, советник Галилея, продолжайте.
Был Галилей не глупее, он знал, что вертится Земля, но у него была семья.
Вот этот формат, он очень распространен. Еще один важный момент. Чтобы сохранить баланс, я должен сказать, что в постсоветских странах, но не считая Украины и не считая особенно страны Балтии, не работают социальные лифты. Поэтому вот когда я сейчас отвечаю на ваши вопросы, я не критикую людей, смотрящих государственные телеканалы и верящих всему, что нам говорят. Я просто их не понимаю. Это вот если очень так кратко, смесь журналистики, социологии, психологии, аудиторного восприятия и из-за чего прорастает пропаганда.
Якое галоўнае адрозненне беларускай і расійскай прапаганды? І чаму ўсім варта адчапіцца ад азаронка? Працягвае Сергей Дарафеев.
Вообще белорусская пропаганда, она сейчас полностью включена в российский градиент. Да, где-то могут быть какие-то исключения, но это скорее как протуберанцы на солнце, это такие частности, прямо будем говорить, что это демонстративная субъектность в белорусском случае. Задача любой пропаганды – это сохранить власть, а уже отсюда исходят способы генерации этой пропаганды, вариации, на какую аудиторию какой рассчитан контент, что мы говорим сегодня, что мы говорим завтра. На самом деле пропаганда и манипуляции, они живут своей жизнью, они не принадлежат, когда запущены уже своему творцу. Потом власть, которая генерирует пропаганду, может каким-то образом ее коррелировать, направлять в то или иное русло. Но когда этот поток пошел, эту сель уже не остановить. Поэтому, первое, не нужно разделять белорусскую и российскую пропаганду. Второе, не нужно думать, что у пропаганды какие-то другие глобальные задачи, нежели сохранение власти и того статуса quo, который есть. За счет чего? За счет мобилизации, что якобы вокруг враги, за счет того, что только здесь единственное место на Земле, где тихо, спокойно и стабильно, и так далее. Посылы могут быть другие, но это уже следствие, а не причина. Коллеги, оставьте в покое озарен. Это плоть от плоти своего времени. И точка. Ну, просто правда. Давайте говорить о людях образованных, умных, даже если это злые гении, но с ними как-то интереснее потягаться. Если есть запрос именно на такую пропаганду, если есть зритель своим образовательным цензом, воспринимающий именно такую пропаганду, тогда она такая и появляется в эфире. Если взять, например, того же Владимира Путина, мы прекрасно помним и видели эту технологическую эволюцию, как лепили из него вот этого мачо, да, этот голый торс, как Путин возглавляет клин, кого там, журавлей или...
Он
летал со стерками. Вот это афора поднятая со дна. То есть человек, который покорил все стихии, нам это показывает. А человек, который хороший, силен везде, даже в сортире и так далее. Мы это помним прекрасно. И мы прекрасно помним слова вот такой питерского двора, да, вот эти истории про поребрик. И я никого не хочу сейчас сказать, что все это плохо, да, то есть все мы несем с собой какой-то вот этот код нашего детства, всю жизнь несем с собой. У вас, Константин, у меня там, да, у всех нас есть фундамент, на котором строится наше развитие, да, этот фундамент наше детство, наше окружение, и в том числе наши травмы детские, и в том числе наши детские непонимания этого мира, борьба с ним, принятие этого мира. Именно поэтому отсюда вся лексика и так далее. Ну вот есть люди, которые так вот устроены, ну вот так устроены, да, плюс Владимир Путин и его окружение, это окружение спецслужб. Там достаточно простое восприятие. Так, это предатель, а если предатель, он, значит, не достоин жизни. Если это человек, который может служить делу, значит, окей, мы его используем. То есть, ну, здесь все просто. И не надо думать, что где-то в какой-то стране спецслужбы устроены по-другому, я вас уверяю. Я сейчас никого не защищаю, я просто говорю, давайте смотреть вот действительно, как есть на самом деле. Поэтому, если есть вот человек такой формации и люди такой формации, они себя так же и ведут. Если сейчас в российском телеэфире начинают приносить там ведра с нечистотами в эфир, бить друг другу лица, материться, это становится, знаете, это же позиционируется не как хамство и не как, ну, просто низость какая-то. Это позиционируется как...
Нормальность.
Свой, понятный, не обременяющий себя какими-то интеллектуальными эвфемизмами, не боящийся, потому что по-настоящему сильный, уверенный в себе мужик, вполне нормальный, он всегда скажет крепкое словцо. Он и отец, он и мать... Он и военный, он и хозяйственник, и еще он и так далее. Поэтому вот такое позиционирование, это же не вот так происходит. Изучается внимание аудитории, как она воспринимает такие посылы, как она реагирует, как эта пропаганда, которая начинает жить своей какой-то уже потом иррациональной жизнью, как она влияет на аудиторию и так далее, и так далее. То есть все это в динамике прослеживается. И становится понятно тем технологам, тем самым умным, тому самому второму слою людям, что это работает. Если это работает, значит, эти нарративы нужно усиливать. Как? Этой же лексикой на эту же аудиторию. Кто проводники такой лексики? Ну, вот такие матерящиеся в эфире люди. Почему они это делают? Это уже другой вопрос.
Мы слухали журналиста, былого ведоуцу ток-шоу «Выбор» на АНТ Сергея Дорофеева.
Ён патлумачыў, як працуе прапаганда і чаму ўсім варта адчапіцца ад азаронка.
Далей у праграме «Еўразум».
Як не проспать рак, тлумачит доктор.
Лечить онкологического пациента в разы дороже, чем предотвратить это заболевание.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Прыхільнікі сусветна вядомай спявачкі Бьонсе былі здзіўленыя, калі пабачылі, што новы прэзентаваны альбом «Каўбой Картер» скарочаны. Выявілася, што на вінілавай пласцінцы не хапае 5 трэкаў. Гэта інфармацыя стала шырока расходзіцца ў сеціве, а людзі сталі больш пісаць аб зменах, унесеных у фінальны трэк-спіс плыткі ў апошнюю хвіліну. Нягледзячы на абяцанне ўключыць дадатковую песню, там іх нават не хапала, абурыліся фанаты спявачкі. Мяркуецца, што Бьонсе першапачаткова ўклалася ў тэрміны выпуску кампакт-дыска дыскаў і вінілаў, якія часта могуць быць гатовыя за некалькі месяцаў да выпуску альбома, але вырашыла дадаць больш песень пасля пачатку вытворчасці. Пакуль загадка працягваецца, фанаты спадзяюцца на бонус-трэк у іншым выданні альбома. Рэжысёр знакамітай кінастужкі «Форэст Гамп» Роберт Земекіс зноў аб'ядноўвае легендарны акцёрскі склад. Ён анансаваў новы драматычны фільм пад назвай «Тут» з Томам Хэнксам і Робін Райт у галоўных ролях. Кінастужка, што заснаваная на графічным рамані Рычарда Макуайра, выйдзе ў пачатку сёлетняга сезона кіноўзнагарод 15 лістапада. У мінулым годзе перад пачаткам працы над стужкай «The Hollywood Reporter» паведамляў, што Хэнкс і Райт будуць амалоджаныя ў фільме з дапамогай штучнага інтэлекту. Вядома, як Metaphysical Life, фільм проста не атрымаўся б, калі б нашы акцёры плаўна не трансфармаваліся ў маладзейшыя версіі саміх сябе, распавядаў тады Земекіс. Народную артыстку СССР Аллу Пугачову могуць прызнаць замежным агентам. Як пішуць расійскія выданні, гэты статус прымадонна расійскай эстрады можа атрымаць на свой 75-гадовы юбілей, які адзначыць 15 красавіка. Днямі стала вядома, што Генпракуратура Расіі накіравала ў Мін'юст запыт аб прызнанні Пугачовай іншаагентам, ідзе праверка крыніц фінансавання спявачкі і яе выказванняў. Ініцыятарам прызнання артысткі стаў праўладны актывіст і змагар з карупцыяй Віталь Барадзін. Паводле яго слоў, Алла Пугачова і яе муж Максім Галкін павінны пазбавіцца маёмасці ў Расіі праз сувязі з замежнымі спецслужбамі. Дарэчы, на нядаўнім канцэрце Максім Галкін закрануў тэму прызнання яго жонкі іншаагентам. На чарзе дзеці і сабака, пажартаваў артыст, які ўжо даўно знаходзіцца ў гэтым статусе. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Навіна пра хваробу прынцэсы Уэльскай Кейт Мідлтан, у якой выпадкова пасля аперацыі дыягнаставалі рак, прымусіла задумацца пра тое, як своечасова заўважыць, а лепш прадухіліць анкалагічнае захворванне.
У якім узросце і пры якіх абставінах варта падумаць пра дыягностыку? З чаго пачынаць, калі ніякіх сімптомаў няма, а хочацца быць упэўненым у сваім здароўі? А можа, час легчы ў бальніцу і абследавацца адразу на ўсе віды раку?
Пра гэта ды іншае Еўрарадыё запыталася ў спецыяліста. Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Лячыць анкалагічнага пацыента ў разы даражэй, чым прадухіліць захворванне, звяртае ўвагу анколаг-хірург Дмітрый Мікуліч. Нават супербагатыя краіны свету не могуць аплаціць лячэнне анкалагічнага пацыента ад пачатку і да канца. Дзесьці дапамагаюць фонды, страхавыя кампаніі. Гэта даволі затратна, таму лягчэй займацца прафілактыкай. Першасная прафілактыка – гэта тое, на што чалавек здольны паўплываць сам. Напрыклад, можна адмовіцца ад шкодных звычак, сачыць за сваёй вагой і ўвогуле весці здаровы лад жыцця, займацца спортам, старацца жыць у менш забруджаных раёнах. Другасная прафілактыка – гэта праграмы скрынінгу. Тут маецца на ўвазе выкарыстанне розных тэстаў і метадаў даследаванняў для выяўлення захворвання, якое пакуль ніяк сябе не праяўляе. Скрынінг мусіць праводзіцца на ўзроўні дзяржавы, але важна, каб і ў саміх людзей была актыўная пазіцыя. Прыходзячы да тэрапеўта, вы можаце пытаць, якія праграмы скрынінгу існуюць, і ўдзельнічаць у іх. Трэцічная прафілактыка – гэта прафілактыка і барацьба з прагрэсаваннем хваробы. То бок, калі мы ўжо сутыкнуліся з ракам, важна рабіць нешта, каб хвароба не прагрэсавала далей.
По первичной профилактике. Вот условно, да, мы берем, рассмотрим рак молочной железы, да, одно из самых часто встречающихся онкологических заболеваний у женщин, когда нужно, скажем, задумываться об этом. Я своим пациентам всегда рассказываю так, то есть вот с 18 лет уже нужно интересоваться, например, выяснить свою наследственность, спросить у мамы, у бабушки, у тети, или просто с мамой поговорить вообще, кто у нас в семье чем болел. То есть болел ли кто-нибудь там раком молочной железы, во сколько лет он заболел, какой, скажем, исход, да, то есть вылечились или сейчас процесс лечения, или, к сожалению, человек умер от этого заболевания. То есть вот такие моменты выяснить. Раз. Очень важно, в каком возрасте человек заболел. То есть если человек заболел, там, условно, до 30 или до 40 лет, то есть это скажем, хуже в прогностическом плане, чем, например, там после 60 минут. Вот, то есть выяснить наследственность, чем болели мои родственники, прямые родственники, бабушка, мама, там, сестра, тетя. Дальше мы ежегодно посещаем маммолога и гинеколога. Ну, я понимаю, что это прям уже, вот я сейчас сказал, это идеальную картинку, да, что посещать и маммолога, ну, хотя бы гинеколога, потому что многие гинекологи на консультации, на осмотре смотрят также и молочную железу. В идеале с 18 один раз в год выполнять УЗИ молочных желез и регионарных лимфатических узлов. Важно нам понимать, что если есть какая-то проблема, да, то можно и раньше прийти. Да? Ну, как правило, таких проблем не бывает. То есть рак молочной железы, условно, в 18-25 лет крайне редко случается. Да? Но я вот говорю, допустим, что нам нужно знать свою наследственность. И если, допустим, девочка 18 лет знает, что у нее мама заболела там, в 40 лет раком молочной железы, да, то смысла условно ей делать там, в 17 лет, в 16 лет, ну, как-то все-таки ребенку не стоит. Но уже с 18 лет нужно обязательно, например, начать делать УЗИ, осматривать железу. И хорошо бы, конечно, с учетом вот такого анамнеза, да, такой наследственности, сдать и маме, и дочке, и всем членам женского пола, членам семьи женского пола, сдать анализ на мутацию генов BRCA1-2. Как раз-таки те гены, которые, наличие которых повышает риск развития рака молочной железы.
А что на конт инших видов раку? Протягивает Дмитрий Микулич.
Смотрите, даже если мы не берем чисто онкологические заболевания, а в целом, да, то человеку важно раз в год делать УЗИ органов брюшной полости. Посмотреть, чтобы все было окей, чтобы все было там печенью, с почками, да, то есть это не касается только условно там онкологических, разных заболеваний. Важно сдать общий анализ крови, биохимический анализ крови, общий анализ мочи. То есть это такой базовый чекап, да, ежегодный, который вот должен, входить вот эти исследования. Я бы вот с 30 лет уже рекомендовал всем пациентам выполнять УЗИ органов брюшной полости. То есть такого прям четкого, какого-то регламентированного, такого там какими-то документами, да, что вот обязательно нету. Почему? Потому что, ну, скажем, это не каждая страна может это обеспечить каждому каждому гражданину страны. Но уже если мы, допустим, говорим там о каких-то там или развитых странах, или каких-то страховках, да, то они уже там, начиная когда человек идет работать уже самостоятельно, то они это прописывают в страховке, что вот один раз в год человек может сделать вот эти анализы. Если мы говорим про женщину, то это еще осмотр гинеколога. Возраста четко такого, прям, чтобы вот с 20 лет или там начинать делать, нету. Вот. Я рекомендую с 30 лет, когда уже, скажем, человек немножечко пожил, немножечко там вел где-то неправильный образ жизни, где-то появились какие-то сопутствующие заболевания. И вот уже нам, чтобы словить их на самом зачатке, то с 30 лет нужно, я рекомендую выполнять всем УЗИ органов брюшной полости, общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови. Это вот та база, которую ежегодно человек должен делать.
Один з самых распаўсюджаных відаў раку мужчын – рак лёгкіх. Рак мозгу – захворванне не такое частае, але яно наводзіць холодны жах. Як прадухіліць?
По поводу лёгкіх, к сожалению, не проводится никаких программ скрининга, то есть раннего выявления. Что такое скрининг? То есть это, скажем, есть группа онкологических заболеваний, которые встречаются конкретно в этом регионе, да, конкретно в нашей стране. Чаще всего, вот условно, молочная железа часто встречается, часто. Большая проблема для нашей страны, большая страна. Решать ее надо? Надо. Как? Молочная железа – это орган наружной локализации. То есть мы можем посмотреть. Мы не можем чем залезть там условно в какую-то там поджелудочную железу, да, и там ее посмотреть. Молочную железу мы можем смотреть. Или там, допустим, в головной мозг мы не можем там заглянуть.
Мы должны воздействовать первичной профилактикой, то есть снижать вредное воздействие, уменьшать эти вредные привычки и вести здоровый образ жизни. То есть каждый год человеку сказать, вот каждый год делай МРТ головного мозга, то мы просто его доведем до просто вот этим стрессом постоянным, знаете, канцерофобии до какой-нибудь болезни. Поэтому, к счастью, это заболевание не встречается так часто, чтобы проводить вот такие ежегодные исследования, допустим, там МРТ. Поэтому тут только при наличии каких-то показаний.
Абавязкова сашыце за сваім здароўем, звяртайце ўвагу на тое, як часта баліць галава, ці ёсць пагаршэнне слыху, зроку, дваенне ў вачах. Нам важна не прапусціць магчымыя сімптомы раку. Не трэба хадзіць і думаць, маўляў, ой, тут я напэўна галавой стукнуўся, а там я напэўна не выспаўся. Адчуваеце сябе дрэнна, адразу ідзіце да доктара і не адкладайце гэта ўсё. Такая тактыка. Акрамя таго, кожны чалавек можа прыйсці ў паліклініку і пацікавіцца, якія існуюць праграмы скрынінгу і ў чым можна прыняць удзел. У ідэале самі лекары на прыёме павінны расказваць пра гэта сваім пацыентам, якія могуць знаходзіцца ў зоне рызыкі.
В какой-то стране преобладает, например, колоректальный рак, в какой-то стране преобладает рак лёгкого. Какая-то страна более богатая, какая-то страна менее богатая, да, и в зависимости от этих условий страна и организует программу скрининга. Где-то можно, допустим, раз в год проводить КТ тем, да, а где-то они делают раз в два или даже раз в три года.
А что на конт анализов на онкомаркеры? Ци можно просто сдать их и после быть уполненным, что раку няма?
Онкомаркеры – это такие как бы показатели, которые зачастую они не специфичны. То есть нету такого онкомаркера, да, который вот мы, их там около 6 условно, да, ну я плюс-минус говорю, да. Вот мы сдали, увидели какую-то мутацию, ой, не мутацию, а увидели какое-то повышение какого-то онкомаркера, и все, бежим, значит, у нас рак там чего-то там, да. Вот, к сожалению, такого нету. Единственный онкомаркер, который более или менее используется для диагностики, для программы скрининга, это ПСА, простат-специфический антиген. То есть этот онкомаркер используется для программах скрининга рака предстательной железы. То есть значительно его повышение, говорит о том, что какие-то проблемы с предстательной железой, мы делаем УЗИ, мы делаем МРТ, определяем какое-то там образование, потом выполняется там стереотактическая биопсия под УЗИ-контролем, и уже там определяется, есть или нету онкологического заболевания и какая там степень злокачественности. Вот единственный простат-специфический антиген, ПСА. Остальные все, они носят неспецифический характер, то есть они могут повышаться при каком-то воспалении, при каких-то там ревматологических заболеваниях. То есть они нам помогают обратиться, они как дополнительный инструмент в наших руках, но никак не... Вот я не вижу смысла, когда там специалисты назначают там, вот иди-то сдай там 20 онкомаркеров и будь спокойно. Вот нету в этом абсолютно никакой необходимости.
Дмитрий Мікуліш просіць уважліва сачыць за сваім здароўем, а таксама за здароўем сваіх блізкіх. Напрыклад, вы даведваецеся, што ў Беларусі ёсць праграма скрынінгу раку шыйкі маткі або раку малочнай залозы. Раскажыце пра гэта сваім мамам, якія, магчыма, не надта актыўна карыстаюцца інтэрнэтам і нічога не ведаюць. Хай мама сходзіць і зробіць мамаграфію. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.